Всем привет!
Всем привет!
Да, мы приветствуем вас на записи седьмого эпизода нового подкаста 2, который Final, после меток, окончательный вариант. Поиграйте со шрифтами. .doc. Сегодня в нашей виртуальной студии опять нету Паши, потому что он все еще валяется тушкой на пляжах Анатолии. Или кого там, кажется, Анатолий. Ну, неважно. Короче, на каких-то пляжах. Но у нас есть куча замечательных людей, и мы их вот сейчас представим прямо по тому порядку, которых я их вижу на экране. Это может отличаться от того, что видите вы, но тем не менее. Саша Коэн, привет.
Привет.
Ты как, уже переехала?
Слушай, я вот буквально в начале следующей недели переезжаю.
Потому что я вижу, что кухня та же. Или ты ее перевезла вообще без малейших изменений?
Нет, кухня не моя. Я переезжаю на следующей неделе, короче говоря, уже. Вот, в пятницу мои вещи уедут. Так что я уже вот прям на чемоданах, на коробках. Ну, кухня остается на месте. Но скоро будет уже другой iPhone.
Ура! То есть мы еще в следующий четверг увидим тебя на этой кухне, а потом уже на другой.
Нет, в следующий четверг вы меня уже не увидите на этой кухне.
А, в пятницу, в смысле, завтра?
Завтра у меня уезжают вещи, а на следующей неделе, прямо в начале, уеду я.
Вообще.
Так что в четверг я уже буду...
Вот, все, у нас теперь интрига. Следующий четверг не пропустите. Саша будет из нового места.
Из новой кухни.
Из новой кухни. Это прекрасно. Ура! Мы за тебя очень рады и тебя всячески поздравляем.
Спасибо.
Вот. Да. Кроме того, с нами Виктор Вербицкий. Привет, дорогой.
Привет. Привет.
И, скорее всего, его попугай.
Ну, если... Да. Я очень надеюсь, что он там будет тихо сидеть.
Ты как-то, Витя, с опаской посмотрел по сторонам, не подбирается ли попугай сзади.
Да, потому что он может.
Да, попугай опасный. Вот, познакомимся мы сегодня с попугаем. Сегодня у нас Гарик Мосягин с нами. Привет, давно тебя не было.
Ну, как давно, по-моему, 2 выпуска или 1.
Вот, давно не было.
Да.
И человек, который был на всех выпусках, как и Витя, кстати, это Вова Иванов. Привет.
Привет.
Вот, я сейчас сделаю тот финт ушами, который я уже делал пару выпусков назад. После того, как я всех представил, я с вами тепло попрощаюсь.
Для начала мы поздравим Баруха с его профессиональным
днем. А, да, точно же, 3 сентября. Перевернули все календарь, нет?
День Баруха Шуфутинского.
Да. День Баруха Шуфутинского. Да, для тех, кто не знает, прошу вас проследовать в шоу-нотс. Вы там увидите видосик, который вам все объяснит. Да. Спасибо. Давайте, переворачивайте календарь, поджигайте. Я побежал. И желаю вам удачного выпуска. До следующей недели. Вперед.
Давай, пока.
Пока-пока.
Ну что, с чего начнем?
У нас есть топики. Давайте.
Да. Давайте посмотрим
на топики. Так, первый топик у нас Half of an IT Professional, или мы хотим что-то другое?
Можно...
Пожалуйста, хватит, не надо. У нас уже было такое, не надо.
Я готов пропустить без проблем, тем более, что у всяких других подкастов это уже было обмусолено. Давайте мы...
Тут можно вкратце затронуть тему, что OpenJDK переезжает в Git, на GitHub.
С Меркуриала.
Да, с Меркуриала.
А Меркуриал вообще жив еще где-то?
Кем-то? И вот у меня создается такое впечатление, что это все.
Да.
То есть, наверное, такое ощущение, что это был последний крупный игрок на Меркуриале. И это несколько грустно для моей организации, потому что мы сидим на Меркуриале плотно.
Много кто сидит, на самом деле.
Да, и
в мелких компаниях.
И есть подозрение, что внутренний enterprise там много где оно фигурирует.
А какая мотивация? Вот. Ну, то есть, 2020-е, там, 2019-м уже то же самое было, на самом деле. Типа, Git везде просто. Ну, если вот это не упоротые поклонники TFS, которые тоже Git поддерживает. Просто какая мотивация?
А мотивация была такая, что решение принималось в 2009 году. И тогда, мягко говоря, непонятно было, кто впереди окажется. Ну, впереди оказался Git.
Много времени прошло, можно было.
Ну, не так все просто, потому что автоматизация с тех пор только разрасталась. Сейчас я пытаюсь потихонечку готовить все к тому, чтобы можно было смигрировать, но это непросто.
А у Subversion, вот, например, когда Git пытался всех переводить, выходил в моду, то там был какой-то типа GitSWN или что-то такое, который позволял вроде бы пользоваться Google, но при этом незаметно для всех остальных. А есть ли что-то такое для Меркуриала?
Есть. Причем эта штука разработана внутри GitHub'а, и там у них, я сейчас сходу не скажу, у них вроде была даже табличка, которая прямо мапит, какая конкретно функция Git'а на какую конкретно функцию Меркуриала мапится. То есть там, в принципе, достаточно прозрачно это может выглядеть, переход.
Ну, звучит, также... конечно, блин, то, что ты продолжаешь пользоваться Меркуриал, но типа из-под обертки, которые делают вид, что это Git, то есть как бы...
Ну, там скорее в обратную сторону, то есть ты работаешь с Git'ом, удаленно у тебя Git, а локально ты как бы с Меркуриалом работаешь. Так оно несколько проще получается, как минимум за счет того, что у Меркуриала чуть богаче функционал, и... Ну, в плане вот именно хранения. То есть у него хранилище немножко иначе организовано. И когда ты вот так вот работаешь, что тут у тебя Меркуриал удаленный Git, то, в принципе, ты это можешь особо не замечать. С той лишь разницей, что ты с ветками чуть иначе работаешь. Ну, грубо говоря, у Меркуриала поименованные ветки, они, вот они строго поименованы. То есть ты их уже никуда не удалишь. Ты всегда знаешь, какая фича в какой ветке была.
А да, где... там он, по-моему, хранит историю. Там не у него не теги, а именно эти.
Да, то бранчи. То есть то, что в Git'е называется named branch, в Меркуриале называется bookmarks. А в Git'е ты, если там, допустим, pull request принял, ветку удалил, и после этого ты уже не понимаешь, какая тут была ветка первичная, какая вторичная, как эта фича там развивалась, там, если были какие-то правки, тебе их, допустим, надо бэкпортировать. Ну, у нас там, допустим, мы живем на старом Wildfly, да, и постоянно приходится бэкпортировать какие-то исправления. И ты вот смотришь на вот этот конкретный коммит, и непонятно, он был уже там в 9-м Wildfly, или в 10-м, или в 11-м, куда он относится, насколько легко его удастся бэкпортировать, и удастся ли вообще, что там к нему еще нужно бэкпортировать дополнительно. В Меркуриале таких проблем не возникает, там все достаточно однозначно. То есть ты видишь, все, это была такая-то ветка, она относится к такой-то фиче, и там уже разночтений не может быть принципиально.
А у вас нет проблем вот с тем, что у вас становится уже километр этих веток,
так когда они проект нет, старый? Они вот в Git'е ветки, они удаляются, и все. Угу. В Меркуриале они закрываются. То есть они деактивируются, и все, они уходят из поля зрения. Если тебе очень надо, ты ее можешь поднять, опять возродить, там что-то продолжить, но это уже, она в принципе-то не мешает.
Не, ну, справедливости ради, в Git'е тоже ты не обязан удалять ветки, это просто традиция такая.
Ну, с одной стороны, не обязан. С другой стороны, если ты их удалять не будешь, тебе они будут действительно скоп загромождать. Особенно если проект развивается там через pull-реквесты, а pull-реквестов может быть достаточно плотный поток, и через какое-то время тебе, чтобы там, я не знаю, там смержить нужную ветку, у тебя там 1500 этих веток вываливается, поди найди нужную. Особенно весело, да, например, это может выглядеть на каком-нибудь Jenkins, который, когда выкачивает там у себя внутрях нужную ветку, он сначала берет список всех веток, потом из нее выбирает, там еще что-то шаманит, и там, если много веток, то он начинает там так неслабо затупливать на вот этом
деле. Все так. Ну, это на размер репозитория же тоже отражается.
Ну, я не знаю, как это может отражаться.
Но в Git'е это, да, на размер папочки .git точно влияет.
А, ну, у Git не могу сказать, у Меркуриала это повлиять никак не может, потому что там ничего не может пропасть, там append-only хранилище строго.
Но мне кажется, тоже в Git'е тоже, если поковыряться в настройках, то можно как-то локально не выкачивать часть референсов, пока их ты не запросишь. И это скорее вопрос о том, что... А в Jenkins'е, я не знаю, договориться о том, какая у вас регексп на то, чтобы фильтровать те ветки, в которые можно мержить.
Ну...
В общем, вот какая-то такая... Вот эта история очень странная, потому что, опять же, это вопрос о том, как ты хочешь хранить историю развития репозитория, как историю всех изменений, или как бы история, собственно, развития фичей, если у тебя вот эта вот слаженная история, как типа путешествие от первого коммита к текущей версии, то тебе в целом не надо знать, откуда, из какого черновика что пришло. Тебе не важно, там, когда ты покупаешь финальную книжку, сколько было версий у каждой главы, у автора. Тебе важен финальный результат. И тут...
Да, это когда речь идет о твоем собственном репозитории, но когда речь идет о чьем-то опенсорсном, и там требуется ручной мантейнинс там какой-то версии опенсорсного проекта, то оно уже становится далеко не так просто и далеко не так очевидно.
Но видишь, вот те же OpenJDK, они пишут, что some of the expected benefits of the new source code management solution are performance and better support for code reviews.
А вот это правда. Потому что Mercurial, он уже умирать начал достаточно долго, и под него, грубо говоря, нормальных инструментов уже как бы и никто и не выпускает. Под Git оно как само собой разумеющееся, под Mercurial как повезет, и очень навряд ли это будет преемственного качества. Потом Mercurial, у него, ну, грубо говоря, одна единственная реализация на Python. И то она как-то не очень приспособлена для того, чтобы быть куда-то embedded. Под Git реализации навалом на любом языке программирования, на чем хочешь. То есть встроить в свое приложение поддержку Git — это вообще не вопрос на любом языке программирования. И вот всяких таких вещей полно. Да, там любой self-hosted репозиторий, любой возьми там какой-нибудь Git-A, там GitLab, что хочешь. Там развиты все эти инструменты ревьюва, мержа, сопровождения, там управления правами на ветки, чего хочешь. У Меркуриала, ну, прям совсем печально с этим. То есть мы сейчас используем вот такой сервер, как Колизея. Ну, у него, грубо говоря, вообще ничего нет. То есть у нас это все обвешано большим количеством кастомных хуков, микросервисы снаружи еще торчат, которые смотрят внутрь базы данных этой Колизеи, чтобы там привешивать дополнительные API, которые нам для автоматизации не хватает. И довольно много всяких костылей велосипедов приходится городить, потому что готовых решений как бы особо и нет. И тот же Bitbucket, self-hosted, у них никогда приложения не было для Mercurial, насколько я понимаю. Был...
Стоп. Наоборот, было же, по-моему.
Нет.
В это время...
Нет, у них на хостинге была поддержка Меркуриала.
Ну, да, в США у них какое-то время был Меркуриал, просто очень давно.
Ну, по-моему, год назад была история про то, что они смигрировали насильно там все ОХГ в Git.
Не, это давно, это было лет 5 назад, по-моему, уже.
Не, это в стэше лет 5 назад, ну и то оно у них там никогда толком. Это в self-host, это в on-prem предложении. А в облаке то, что вот это, да, это в прошлом году они всех насильно просто выпнули из Mercurial, лоских репозиториев.
И чуть ли не с потерей данных они говорили, что типа, ну если вам важно, то вот таймфрейм, типа все перенести, а так мы все грохаем.
Да. И, короче, получается, что Mercurial по большому счету умирает. То есть с точки зрения функциональности он достаточно интересная штука, но поддержка, сопровождение и быстродействие, да, у него, конечно,
хромает. Ну, видимо, глобально это никому не надо, все вот эти advanced.
Видимо, да.
Ведь интересно, что ты в самом начале разговора сказал, что это печально для вашей компании, но при этом, что у вас вот столько этих костылей, столько этих велосипедов, что, может быть, это и к лучшему у вас?
Ну, на самом деле, может и так. Просто это понадобится миграция большого количества репозиториев, миграция большого количества автоматизации, которая все равно никуда не уйдет, придется вот это все вот аккуратненько заменять, то, что было вот поверх наших велосипедов, на что-то новое. Хотя вот сейчас на пробу развернули Git-A, я так покопался там в API у него, и в принципе, ну, вроде плюс-минус все должно получиться, без каких-то специальных подпрыгов. Ну и переобучить всех с Меркуриала на Git. Кто помоложе, они, скорее всего, Git плюс-минус знают. Многие, скорее всего, там придется переучивать. Я просто помню, как я перетаскивал всех на Меркуриал, и сколько мне понадобилось на это времени. И я очень так это побаиваюсь, что эта история может появиться, хотя, скорее всего, это просто мои пустопорожние страхи, и как бы, ну, уж не сталкиваться с гитом, это надо очень постараться.
Ну вот как бы да, в 2К20, чтобы куча народа не знали, как работать с гитом или не могли быстро обучиться, мне кажется, это очень странно. Звучит.
Скорее так, какой-то уровень владения, скорее всего, есть. Но одно дело какой-то уровень владения, а другое, когда идет массовая разработка, и там постоянно возникают какие-то ситуации сложные, которые надо уметь решать. И вот тут уже вопрос.
Ну, справедливости ради, надо сказать, что они возникают редко, и основной массе как бы вот эти скиллы там, они не особо нужны.
Ну, да, в принципе, да. Но ситуация интересная, то есть фактически сейчас мир победившего гита.
Да, да. Окей, пошли дальше.
Ну да, вроде все здесь обсудили, если некому больше ничего добавить. Я сама с Меркуриалом работала просто настолько давно, по-моему, это была на самой вообще первой компании. И я поэтому вот какие-то знакомые слова сейчас припоминаю, что да, там эти закладки, еще что-то было, но я уже даже не помню. Я сейчас особенно боюсь что-то комментировать.
АСВР вообще жив сейчас?
Ну вот, кстати, на... Через одну работу у нас был СВН. Ну, как-то работали. Это было сколько? 2 или 3 года назад.
Что там еще вообще есть? Ну, CVS, понятно, скорее всего, умер, который до СВН.
TFS есть.
Кто?
TFS есть и Perforce есть.
Да, вот TFS это вроде майкрософтовская, нет, или какая-то штука?
Да.
Так она не умерла где-то там же.
Ну, она сейчас предлагается, но они предлагают, типа, из коробки вот этот TFS, ну, это, на самом деле, Azure DevOps сейчас, но TFS им все называют. Ну, то есть, Azure DevOps — это же большая такая махина, TFS — это просто система версионного контроля. Вы можете, когда вот всю эту систему устанавливаете, выбираете, что вы используете, TFS или Git. И я, ну, как бы, я вот знаю, что в Каспере 5-6 лет назад там вот на TFS все переехали, с Perforce, кстати.
Mm.
Потому что Perforce был очень медленный, а TFS, типа, был быстрый. Вот.
Ну,
что осталось? Не знаю даже.
А сам Git вроде как смоделирован по образу и подобию какого-то другого проприетарной контрольной версии. Я не помню, как она называется. Но там есть слово Git в ней. Сейчас я погуглю.
Вот. А про Perforce единственное, что я слышал, это то, что его любят всякие геймдев-конторы, потому что он мол, хорошо управляется с большими файлами. Но это так, это чего-то на краю сознания у меня.
Ну вот в той конторе, кстати, где SVN использовался, нас его как раз использовали от того, что ну, он использовался не только разработчиками, но там дизайнерами, еще кем-то. И им нужно было как раз какие-то тяжелые файлы хранить, версионировать, и SVN для этого лучше подходил.
Я ну, посмотрел, SVN... BitKeeper назывался.
Как?
BitKeeper. А типа в какой-то момент Линус пользовался биткипером, ему понравилось, но он был не опенсорс, и он написал гид. А биткипер уже не живет, и 2 года назад последний стейбл релиз был. Вот. Так что гид всех победил.
Ну, Линус умеет создавать продукты, которые побеждают все.
Ну, не знаю. Я знаю только 2 его продукта, поэтому не могу так генерализировать.
Окей, ну ладно. Поехали дальше.
Поехали.
Следующий топик у нас логика в БД и Lingolia. Кто хочет сделать introduction для тех, кто не в курсе?
Ну, давайте я.
Давай.
Не то, чтобы я сильно был сам в курсе. Короче, какое-то время назад было большое количество докладов от CTO Lingolia в подгрессовых кругах, в подгрессовых тусовках о том, что вот, типа, на самом деле... Postgres крутая штука, и на нем можно вполне себе писать бэкэнд, если вы достаточно молодец. И тут они недавно разродились какой-то обзорной статьей, как они в карантин все переписали у себя с микросервисов и монолитов на хранимые процедуры в Postgres, и словили кучу хейта, в частности, из-за довольно такого очень странного реагирования на какие-то комментарии к этой статье. Я выяснил недавно, что в целом во всей LingvaLeo что-то порядка 60 разработчиков, по крайней мере, было на момент затевания перехода. Вроде как, судя из статьи, куча народа уволилась, и сейчас все ходят по интернету и такие: кошмар-кошмар, хранимки в 2020-м, кошмар-кошмар. Ну вот, и типа там есть подозрение, что в целом это было написано как-то фигово, я так понимаю, они просто выкинули промежуточный слой и сделали двузвенную архитектуру, когда фронтенд ходит напрямую в базу, а в базе там просто есть какие-то, видимо, вся логика зашита туда. Это ничего не лежит никак, ни в каком, ни Меркурии. Может, кстати, они...
Нет, а там вроде заикались, что они снапшоты схемы в гид ложат.
А, то есть они... А, вот так, снапшоты схемы. Я так понял из статьи, что там где-то они просто зипуют все, и какую-то версию сохраняют или что-то в этом...
Миграционные скрипты, они, очевидно, пишут куда-то и кладут. Но там на самом деле мякотка, она немножко побольше. Не просто там, типа, в каком-то сервисе взяли все, переписали на хранимки, короче, и у интернета порвался пукан. Не совсем так. Там как бы вся история, она довольно фееричная. То есть там, типа, чувак, видно, что он очень любит Postgre, и его, типа, пригласили помочь с проектом. И вот он такой, ну, я знаю Postgre, как бы, я могу помочь. Вот, продал эту идею топ-менеджерам. Топ-менеджеры сказали: да, слушай, звучит разумно, как бы выгнали CTO, а текущей команде PHP-разработчиков сказали, что, ну, сорян, теперь будут хранимки, вы, типа, либо переучиваетесь на хранимки, либо, как бы, никто вас не держит. Все сказали: ну, пока, естественно. И они такие: ну, хорошо, мы переезжаем на хранимки. Вот. И это, как бы, одна такая причина, что человек просто взял на ровном месте, потерял команду, и, ну... На мой личный взгляд, ну, это очень плохо. Я не знаю, насколько там это на продукте сказалось, но когда ты там лояльных разработчиков теряешь просто потому, что тебе хочется переехать на другую технологию, к которой у тебя лежит душа, то это такое. Вот. Второе, да, это сами хранимки, с которыми могут быть определенные проблемы, в частности, хранение кода в гите, да, потом перформанс-проблемы, и, насколько я знаю, там жалуются что-то на про то, как словарь стал работать. Связано это вроде как с тем, что, типа, они не стримят с микросервиса JSON, да, зипованный на фронтенд, а, типа, вот они ждут, пока там база весь этот огромный документ соберет, и его потом одним объемом отдает, и, типа, это получается неоптимально. Типа, были бы у вас микросервисы, вы бы могли как-то это оптимизировать, чанками отдавать или еще что-то, но так как у вас все в базе, вы не можете этого делать. Вот. И плюс к этому они говорили, что, ну, на самом деле у вас нагрузка не очень большая, поэтому, конечно, вы поживите на хранимках, а там дальше посмотрим, как это все масштабирует.
Ну, это да. Вот вопрос в масштабировании — это первый вопрос, который у меня возник, потому что база данных, она еще как-то, особенно вот Postgre, она еще как-то может масштабироваться на чтение, насколько я знаю. Но на запись оно особо-то не масштабируется, потому что даже те решения, которые я видел, там, мультимастер, там все равно коммит синхронный.
То есть он должен во все базы, во все ноды записать, да, прежде чем...
Ну да, я на самом деле, я же не видел все варианты. То есть, может быть, у кого-то там есть асинхронный коммит еще как-то, опять-таки непонятно с какими гарантиями, то есть это еще вопрос.
Как? Подожди, это же очень сложно, асинхронный коммит. Да. А если у тебя там вот что-то на втором шаге сломалось, ты что будешь делать? Ты откатывать будешь?
Ну, в том и вопрос, да.
А фронтенд ты как будешь нотифицировать об этом? Ну, то есть там вопросы начинаются очень сложно.
Да, и если ты там уперся в то, что у тебя может влезть в одну машину, да, вот база, то дальше как бы, ну, все, приплыли.
Ну, да. Ну, там, смотри, там, кроме масштабируемости, другие есть вопросы еще. Просто там...
Ну, да.
Старт удобства разработчика. Ну, то есть, очевидно, что PL SQL, как бы, ну, ты не префакторишь. Ты же не можешь там нажать, типа...
Да, и этот довод там проскакивал. И ответ меня тоже очень повеселил, что, мол, а зачем рефакторить? Там все процедуры очень простые. Если до текущая процедура перестала устраивать, то берешь, пишешь новую под новое требование. На что у меня тоже была такая очень странная реакция. Вообще, на самом деле... Так очень интересно было за этим всем наблюдать, потому что на самом деле я сейчас работаю в организации, в которой в свое время была схожая архитектура. То есть была точно так же двухзвенка, и большинство логики было фактически запихнуто в базу. И я помню истории там своих одноклассников там, и знакомых, которые работали в то время в этой компании, я тогда не работал, и как они рассказывали, как они там многостраничные вот эти вот SQL-запросы пишут, многостраничные всякие хранимки пишут, и как бы баек было с этим связанных да, вот, достаточно много в то время. Но в конце концов как бы компания от этого ушла, потому что стало понятно, что, во-первых, предел масштабирования базы, во-вторых, очень тяжело это все развивать, очень много уходит в конечном счете человека часов непонятно куда, и в конце концов от этого стали уходить более такой, ну, то есть вытаскивать логику, в конце концов, вот сейчас текущее решение у нас база данных, ну, практически это только 100. И база данных у нас сейчас бутылочным горлышком не является, наверное. Но я за все наши текущие продукты не скажу, но те, которые вот там прямо или косвенно, с которыми я дело имею, там база данных не является горлышком, там есть хороший запас, и как бы, ну...
Да, но при этом надо обязательно говорить, что хранимки сами по себе – это вообще ну, неплохая совсем идея. Просто
точечного
применения. Да, как и любой инструмент, надо уметь его готовить. И типа понятно, что вот если вам точно вот в какой-то бизнес-операции нужна запись там в три разных таблицы, да, то со стороны там ноды или Java или PHP делать три инсерта, которые потенциально могут где-то свалиться, наверное, ну не очень хорошо, особенно если там еще что-то нужно делать на фоне. А вот типа положить это в хранимку и дергать это хранимкой, это очень хорошо. Но типа переводить всю бизнес-логику в эту штуковину, ну, это может обернуться проблемами, к которым хорошо быть готовым. Что меня больше всего поразило во всей этой истории, не то, что типа человек пришел, проанализировал, написал типа три там разных варианта, типа мы переписываем там PHP монолит на PHP микросервисы, это вот дает такие плюсы-минусы. Мы используем хранимки, такие плюсы-минусы. Мы берем там, не знаю, Go микросервисы, мы берем там, не знаю, Java, там, ну, не знаю, что, берем Redis, берем Tarantul. Господи, вариантов-то как бы, как сервис переписать, миллион может быть. Что никакого анализа такого не было на самом деле. То есть чувак просто пришел, сказал, ну, хранимки круто. Типа, и от этого все представили. Вот у меня бомбит больше всего от этого. Не то, что выбран какой-то конкретный инструмент, а то, что он выбран, потому что вот человек был более знаком с ним, и все. Не
ну,
делайте.
Я так понимаю, что действительно дело, ну, как бы мы не будем говорить, что все, хранимки — это зло, там, всех убить, как бы, как ты и сказал, что в нужном месте их применять, это вполне нормально. Тут действительно, как бы, прикол в том, что чувак просто пришел и как бы, типа, все равно все переделать, все как бы, кому не нравится, идите нафиг. То есть вот это да. Все, и как бы непонятно, окей, там команда разошлась, и мне очень интересно, как они новых людей хайрить будут, учитывая вот вообще всю эту историю, и что тут проблема-то не только технологическая, и даже, наверное, в большей степени.
Да.
То есть не то, что было сделано, а то, как это было сделано.
Да. У меня все вспоминается такой синдром советского сантехника. Вы знаете, когда к вам сантехник приходит, смотрит на то, как сделано, и первое, что он говорит всегда, сделано херово, короче. Вот то, как делал предыдущий человек, плохо сделал. Вот я сейчас хорошо сделаю. Он делает, потом у тебя возникает проблема, ты зовешь следующего, и догадайтесь, что он говорит.
Это вот. Как в веб-студии. Тоже как каждый раз, когда ты нанимаешь какую-нибудь веб-студию, там что-нибудь пофиксите мне на сайтике, и я не там все переделать, кто это вообще делал, как вообще так это, давайте мы сейчас вам новый сайт сделаем.
Да.
Не, ну, них-синдром – это вообще известное когнитивное искажение. То есть, в принципе-то, тут как бы ничего нового, но тут оно даже них-синдром, по-моему, переплевывает, потому что как-то совсем интересно.
Да. Я могу сказать, кстати говоря, что с этим синдромом можно успешно бороться. Я осознаю, что я им раньше страдал. Это немножко мобильная специфика, но когда там Android-кодильник ты открываешь, видишь там зоопарк разных устаревших решений, вот начинает бомбить. Но потом нужно себе напоминать просто, что инженеры писали это в другое время, у них был определенный контекст, они принимали эти решения, и как бы ты не имеешь права их блеймить за это. Как бы, вот они их приняли, просто тебе теперь с этим жить, но ты профессионал, как бы разбирайся, вперед.
Да, вот это, кстати, очень правильно, что любое решение, оно должно быть привязано еще и к моменту, когда оно принималось, потому что сейчас, например, да, даже по нашей компании можно много таких решений найти, которые сейчас выглядят там несовременно, некорректно, там еще как-то, но когда ты начинаешь вспоминать, когда эти принимались решения, то становится понятно, что тогда либо других решений вообще не существовало, либо был непонятен, там, кто будет лидером. Вот как с тем же вот Меркуриал и ГИП. То есть я участвовал в этом выборе непосредственно. И вот я вот сидел и сравнивал. Вот ГИП, вот Меркуриал. Они появились, ну, там, с достаточно небольшой разницей. Меркуриал в тот момент начал развиваться гораздо активнее. У него более интересные вещи были на момент. И, ну вот, посидели, посравнивали, решили, ну вот, вроде бы Меркуриал выглядит интереснее. А потом появился GitHub, и все. И он все съел.
Не, ну понятно, мне кажется, если там плюс-минус компания, ну как команда нормальная, и если все обсуждается, что люди, естественно, на какой-то момент времени они обсуждают там и выбирают то, что в данный момент как бы позволяет их компетенциям и там, ну то, что им вот в данный момент кажется удачным решением. И то, что потом они, например, многому чему еще научились или что-то вышло, или вот история поменялась, то вот говорит, что фу, это... Не знаю, мне это сразу ассоциация возникает, когда... Я сейчас, наверное, вступлю на очень скользкую дорожку, но просто мне прям вот это... Когда, ну, сейчас, например, берут какие-нибудь книжки, там, не знаю, 18-го, там, 19 века, и говорят, что они там расистские, что они там все очень плохо с... там, не знаю, с тем, как женщины описываются, с тем, как какие-то еще меньшинства описываются, и что все это как бы плохо забанить, как бы как автор мог. А просто думаешь, блин, ну, в том историческом контексте там общество было совершенно другое, и все это совсем, ну, и культура была другая. И в тот момент люди как бы писали то, что, ну, как бы происходит вокруг них. И вот с современной точки зрения также оценивать что-то, что было там, не знаю, 2 века назад, это, мне кажется, немного странно. И тут, наверное, тоже какая-то параллель есть, что там, не знаю, вот вы 10 лет назад выбирали, ты говоришь, в 2007, кажется, году. Ну, как бы, где 2007, где 2020, это же понятно, что совершенно разные критерии могли быть.
Да.
И все.
Да, и потом нам будут говорить, что, представляете, вы жили во времена, когда можно было коммитить в мастер, а не там в main default. Как бы нас тоже будут за это шеймить, а для нас это типа...
И в мастера, в транк.
Да, транк. Окей. Игорь, есть у тебя что еще набросить на тему?
Ну, я абсолютно не понимаю, почему всем так интересно. И как бы я до сих пор в шоке, что неужели так скучно жить, что мы обсуждаем, как кто-то где-то переписал все на хронике. Вот, и типа, и сделал это не очень хорошо. Ну, как бы, господи. Мне кажется, в каких-нибудь... местах, которые реже просачиваются в интернет, какая-нибудь, не знаю, система контроля производства, написанная на 1С для завода производства конфет Дюшес, где-нибудь далеко от интернета. Сейчас еще более скользкая дорожка, чем обозначил Саша. Вот, но типа там наверняка тоже все не очень. Если ты посмотришь на этот код, у тебя будут вообще волосы лезть, как бы, ну, и как бы рынок покажет этим ребятам, правы они были или нет. Вот. я что думаю. Возможно, они решили вопрос с тем, что, типа, да, они не один раз, ну, типа, они, у них была цель, что сделать так, что разработка будет более приятна в этой команде. Они сделали ее более приятной для тех людей, которые сейчас в ней работают. Через какое-то время, возможно, эти люди в этой команде работать перестанут. И там начнут работать другие люди, которые тоже сделают так, что им будет приятно, но как бы ну, на одну итерацию рефакторинга стало побольше. Ну, в конце концов, всем хорошо, все довольны и, типа, учат какой-нибудь с помощью LingoLeo. Не знаю, я никогда не использовал LingoLeo, и даже вот я помню такое про Duolingo, что вот эти мемасы, что она приходит, и когда не ждешь, и заставляет тебя учить слова. А как бы тут, ну, мне кажется, рынок у них меньше. То есть пользовательская аудитория у LingoLeo меньше, чем у Duolingo.
И... Не, у них языков меньше, они гораздо меньше.
Ну, как бы, а что тогда вообще?
Они разве не только английский дают?
Вот мне тоже казалось, я сейчас побоялась сказать, но вот мне кажется, когда-то я его очень-очень-очень давно смотрела, потому что меня интересовали другие языки, я посмотрела, а нет, типа, тут только английский.
Ну, а как то, бы, то, только то... английский и хранимки на Postgres. Все как, чё?
Да, да. Вместо задания у тебя стэк-трейс от Пелиска.
Да.
Такой, расшифруйте стэк-трейс, да?
Ну ладно. Ну что, пойдем еще к какой-то теме?
Да, давайте дальше.
Давайте.
Okay. Давайте. Следующая тема — это Mozilla изменяет мир к лучшему. Мы все знаем, что Mozilla — это такой фондейшн и производитель браузера, и контрибьютор Rust, да, крупнейший. И вот они уволили 250 человек.
Мне эта статья понравилась.
Changing, то, что... world, да, changing world, changing Mozilla. Значит, вот и они пишут, что типа мы провозглашаем существенную реструктуризацию Mozilla Corporation, и мы увольняем 250 человек примерно. Вот так вот.
То есть LingoLeo, в принципе, в тренде, да?
Мне понравился просто тон этой статьи, что вот там все, типа, мы меняем мир к лучшему, и там же мы увольняем 250 человек.
Ну да, то есть у людей как-то в голове укладывается, что...
Мне это напомнило историю с 2008 года, когда, кажется, 2008, когда Sun купил MySQL за 1 миллиард, и я такой, нифига себе, как круто идут дела у Sun, у них есть 1 миллиард. И вот тут то же самое, типа, оказывается, у Mozilla было 250 лишних разработчиков, ну или там сотрудников, которых они уволили. Это же прекрасно. Это значит, что у них было какое-то время такое количество людей в штате, такое, такая поддержка от комьюнити, они же как бы вроде как на донаты существуют там всякие.
Нет, нет.
Нет, черт.
Насколько я знаю, Mozilla живет за счет одного большого источника, это дефолтовый поиск в Google. И Google платит за это, типа, большие деньги. Вот они на это живут.
Ну, значит, хорошо, как хорошо дела у Google, что они могут позволить Mozilla.
У Google 100% хорошо идут дела, у них там 100 тысяч плюс штат, и они совершенно не обламываются отдавать Mozilla какую-то часть денег. Но тут вопрос в том, что как только Google решит, что, типа, не очень-то мне это и надо, Mozilla столкнется перед вопросом, а где, собственно, брать деньги. И я не знаю, как бы, на горизонте каких-то правильных и хороших ответов на этот вопрос. То есть, ну, что они будут делать? Возможно, они просто скукожатся до размеров Opera. Кто-нибудь слышал вообще про такой браузер?
Да, это вот конечно. У меня сейчас тот компьютер, который я пользуюсь, там стоит единственный на браузер, это Firefox и Opera.
Это был мой первый, наверное, браузер в такое выбранное, в осмысленное время, когда было, еще не было Firefox, когда он им назывался Mozilla. И я помню, что у меня ну, как-то ЕЕ, потом мне, я же не помню, на компьютерный рынок я понесла свой компьютер, и меня спросили, что у тебя за херня стоит, тебе нужен нормальный браузер. Я говорю, а какой, типа, ну вот есть Mozilla, а есть Opera. Те, что я думаю, ну Opera прикольно звучит. Вот я очень много лет, на самом деле, сидела на этой Opera, пока она, ну пока у них все не стало все плохо, но я помню, что я ее просто обожала.
У меня родители до сих пор на Опере сидят, потому что они в свое время привыкли и больше ничего не признают. То есть даже если вот переставляешь систему, ставишь там Firefox, Chrome, через там две недели приезжаешь, о, Опера.
Ну, у меня было долгое ощущение, что все вот эти новомодные, прикольные, условно, инновационные решения в интерфейсе они сначала появляются в опере, ну, видимо, потому что им просто было нечего терять, и они экспериментировали просто как могли, а потом уже во всех остальных браузерах. То есть, по-моему, они первые, кто так ненавязчиво стал подсовывать пользователям свой VPN. Они были точно первые, кто из коробки сделал вот эти вот табы, которые сейчас просто везде. И там какие-то другие истории, типа хранения паролей какая-то. Они долго пытались еще впихнуть туда торрент, трекер, e-mail клиента, сделать суперап до того, как суперапы стали популярны. Вот. Ну и, конечно, печально видеть, что ей почти никто не пользуется. По-моему, сейчас они вообще отказались от своего движка и тоже живут на WebKit'е. И,
ну, там поделилась, на самом деле, там старая команда, по-моему, она начала делать этот проект Vivaldi. Я вот не знаю, кстати, я в какой-то момент что-то начала за ними следить, потом забила, и не знаю, как у них сейчас дела. Вот, ну вот они вроде выпустили даже в каком-то виде этот Vivaldi браузер. Ну, а есть отдельный опер, который, по-моему, как раз на, ну, новый типа опер, который на чем-то движке, не помню.
Еще Айздав.
В Vivaldi они достаточно регулярно на Хабре печатают статьи, то есть так отчитываются достаточно подробно о всех своих действиях.
Для тех, кто не знает, Vivaldi — это такой браузер. Они говорят, что zero tracking, то есть они делают фокус на privacy. И, ну, в частности, я в курсе про них, потому что Хади Харири пишет про них периодически, что вот он попробовал, ему нравится, походу буду переезжать на него, вот это все. И мне кажется, что стоит попробовать. Это бывшая мозиловская команда, да, вы говорите?
Нет, оперовская.
А, оперовская.
Оперовская, да.
Окей. У Mozilla есть вот этот айздав, или как он, короче, ледяной голубь, который вроде не взлетел и не взлетел, что смешно для голубя, да.
Что такое айздав?
Я даже не слышал.
Это типа, айсвизл, да, айздав — это клон Тундербёрда, который типа, ну вот как OpenOffice и LibreOffice. Вот также у Firefox есть iSweezel, и это типа, ну, ледяной писец или что-то такое. Вот, как типа Firefox, а тут ледяной писец, ха-ха-ха. Вот,
и писец Новосибирск, нет?
Нет, там бывает тепло и приятно. А вот когда ты пользуешься iSweezel, тебе всегда неприятно. В общем, как периодически он был нормальный, потом он стал глючить. И вот был еще айздав, который, да, который клон Тундербёрда, который тоже, видимо, мозиловский уже, правильно? То есть у Mozilla вообще это есть какие-то еще продукты, кроме браузера и поддержки Rust'а. Поэтому, наверное, если так сесть и посчитать, то прикинуть по количеству инженеров, которые нужны для всех этих сервисов, то наберется довольно много, и потеря 250, я не знаю, ну типа, ну, потеряли они 250 человек. Ну, хорошо, плохо, не знаю.
Опять на рынке появились эти 250 человек.
Да. Там. Все HR порадовались.
И Twitter заполнился, типа, I got laid off from Mozilla. Looking for my next adventure. Слушайте, а вот с Vivaldi кто-нибудь вообще общался? Кто-нибудь смотрел? Что это
за... Ну, я вот говорю, я очень-очень-очень давно, когда они вот только какую-то прям первую сырую версию выпустили, я, по-моему, даже ее поставила, потыкала, поняла, что да, как-то сыровато, и я потом я забыла просто про нее. Вообще, я бы посмотрела, что у них сейчас, в каком виде, потому что интересно.
Я только на Хабре статьи просматриваю, но, видимо, ребята продолжают очень активно экспериментировать с UI UX, потому что там прям некоторые статьи прям интересные. И я все жду, кто-нибудь штатно догадается сделать древовидные вкладки, как я с помощью расширения к Firefox себе делаю. Или это уже все, можно забыть?
Что за древовидные?
По какому принципу что... ты их делаешь, древовидные вкладки?
Ой, это надо будет, наверное, приложить просто скриншот моего Firefox, когда вот у меня просто вкладки, они не сверху по верхнему краю, а слева, как вот столбец, и там вкладки, которые еще в зависимости от того, какую вкладку из какой ты открыл, оно там еще как дерево выстраивается. И вот когда ты делаешь дрилдаун какой-то проблемы в интернете, то оно достаточно удобно выстраивается, ты видишь, как у тебя мысль отошла, потом можешь сразу всю группу вкладок закрыть или сохранить, или там вытащить в отдельное окно.
Слушай, ну звучит круто вообще, потому что там, типа, открыл Хабр, открыл статью 1, статью 2, статью 3, или там Stack Overflow открыл.
Да. Вот мне кажется, когда ты какую-нибудь проблему как раз ищешь на Stack Overflow, еще где-то ты там, не знаю, exception или что-нибудь, короче, гуглишь, и ты видишь вот эту всю историю, как ты пришел там к своему ответу, либо ты, например, помнишь, что нет, я там не в ту сторону зашел, надо там вернуться, наверное, вот это, наверное, классно.
Да, и потом их тупо больше влазит, то есть когда они у тебя сбоку вот так вот находятся одна под другой, то ты можешь сразу видеть там 30-40 вкладок запросто, а когда они у тебя сверху, ты там после 10 вкладок ты уже не понимаешь, кто вообще. Уже все, в них ориентироваться уже невозможно. Вот. И у меня они, в принципе, то есть я практически не пользуюсь закладками. У меня просто там открыто там пара сотен этих вкладок, между которыми я перемещаюсь, и вполне себе удается в них ориентироваться, то есть я там не испытывал никаких проблем в этом. Ну, плюс там еще дополнительное расширение, которое мне эти вкладки выгружает по тайм-ауту, чтобы оно оперативку не жрало. И, в принципе, вполне нормально вот так вот я работаю. Плюс активно пользуюсь синхронизацией Firefox, чтобы там, допустим, там из дома на работу перекинуть вкладку, там с работы на телефон перекинуть вкладку, почитать там. Вот так вот тасовать их. И мне вот сейчас вот то, как я работаю с Firefox, прям очень нравится. Вот. Ну и плюс, если с Firefox чего-то с Mozilla чего-то вдруг случится, ну это тоже будет не очень приятно, в том плане, что конкуренция, она должна быть. И вот, допустим, наши приложения, они в основном поддерживают Chrome и Firefox, там, не помню, по-моему, 3 или 4 последние версии актуальные мы обычно поддерживаем. И иногда меньше, иногда чуть больше. И связано это больше с тем, что постоянно то от Firefox, то от Chrome какие-нибудь сюрпризы прилетают, из-за чего у нас либо UI начинает сильно тупить, либо где-то что-то сильно разъезжаться начинает, либо еще что-то. И в какой-то момент мы просто приняли решение, что мы, в принципе, у нас нет ресурсов поддерживать там на большую глубину вот эти все версии и Chrome, и Firefox, что мы будем поддерживать только последние несколько. И, ну, вообще, я точно сказать не могу, но вот по ощущениям, вот по тем тикетам, которые мимо меня пролетают у нас в бактрекере, создается такое ощущение, что от Chrome-то неприятных сюрпризов больше случается, чем от Mozilla в общем. Но тут еще специфика нашего очень навороченного интерфейса.
Какая статистика у вас? Ну, то есть у клиентов там это 50 на 50, 80 на 20?
Да, ближе 50 на 50, потому что мы все-таки стараемся форсить Firefox, но клиенты, тем не менее... Ну, там как? Там они не то, чтобы прямо Chrome используют. Там скорее вот это вот импортозамещение и тому подобное сказывается. То есть там Яндекс.Браузер, а если кому-то нужно еще и гостовое ТЛС-шифрование, то там вообще какой-нибудь этот... как, ой, из головы вылетело. Этот со смешным названием государственный браузер.
Яндекс.Браузер?
Нет. Спутник, да. Сейчас получается так, что это единственный браузер, который гостовое шифрование на уровне ТЛС нормально.
Обалдеть. Это в госконторах, в госучреждениях сейчас?
Да, импорт? Да.
Понятно.
Вот, но его так относительно мало, но те, кто тут совсем никак, вот, и должно быть, то там, как правило, ну, по-моему, спутник. Потому что остальные сборки, там есть какая-то сборка Firefox, есть какая-то сборка Chrome, но они неофициальны.
Окей. Ну, то есть у вас паритет пока по браузеру?
Ну, плюс-минус. То есть я точно сейчас сказать не могу, но плюс-минус паритет.
Окей. Ну, возвращаясь к теме, еще всех, наверное, консернит судьба Rust, потому что там много людей именно в Mozilla Foundation занималось Rust. Он набирает популярность, потому что предоставляет более вменяемую альтернативу языку C.
Ну, а чего консернит? Там, я так понимаю, просто Foundation сделали для Rust, для того, чтобы самортизировать вот эти риски.
Ну, а Foundation-то кто будет кормить? Google уже кормить явно не будет.
Ну, я думаю, что конкретно в Rust заинтересованных-то гораздо больше, чем в голом там браузере. То есть вроде тут и Microsoft интерес проявляла к Rust-у. У них же тут была вроде как то ли статья, то ли какое-то это. Они высказывались, что если вы хотите писать драйвера, то Rust — это лучшее решение, чем C++. То То есть это, в принципе, достаточно сильное заявление на самом деле со стороны
Microsoft. Круто. Looking forward.
И мне это тоже немножко это близко, потому что у меня начало карьеры это было вообще именно с написания драйверов под Windows. Вот. И я знаю, и я помню, какой это было болью. Потому что ты там в защищенном кольце работаешь, и любое неловкое движение тебе вызывает синий экран смерти. Создается ощущение, что ты работаешь под DOS-ом, под которым любая ошибка — это перезапуск компьютера. И это было, да, достаточно веселый опыт.
Окей. Are we done?
Вообще-то как-то не складывается. Вот на Википедии написано, что в Mozilla Foundation работает 80 человек. И это данные 2019 года.
Но очень сложно из 80 человек уволить 250 и оставаться в плюсе.
Да. Вообще, ну, даже оставаться в минусе... Нет, как, ладно, оставаться в минусе как раз легко, потому что минус, сколько там, 170, вполне. Но как-то это что-то... Ну, то есть просто, как я понимаю, в этой организации есть какое-то количество волонтеров, с которыми они периодически делятся теми деньгами, которые у них есть. И, может, они просто закрыли какие-то направления, которые по общему эстимейту это там 250 штук. А если это волонтеры, то это люди, которые там и так, компания без них может жить, наверное.
Или Википедия что-то не знает.
Это тоже может быть. Но как бы я посмотрел еще раз эту новость вот сейчас только что, и она вообще как-то не... Ну, там нет нормальных уточнений, типа, что это за люди, из каких они отделов, были ли сокращены какие-то большие направления или что-то ли сильно пострадало. Мне кажется, что все будет в порядке.
Не, ну там про тот же Rust написано было, что большую часть Rust команды уволили, но типа там Core Team, там 3 человека или сколько, они типа остались работать там же.
И, типа, ну типа спас... общее количество людей, которые используют Rust, это типа 6, поэтому ничего страшного. Core Team вынесет всех, да.
Окей. Хорошо.
Давайте дальше.
Да. Последняя тема у нас звучит как технограмотность художников и деятелей искусства, и что с этим делать.
О, да. Давай, Гарик,
это твой. Давай, Гарик, его твой звездный час.
Ну, это, да, не то, что мой звездный час, просто я хотел обсудить такую тему, что периодически бывают люди, которые пишут мне, ну, типа, у меня есть какое-то количество знакомых, которые нельзя сказать, что сильно подкованы в том, как работает всякая айтишечка, но при этом круто подкованы во всяких, я не знаю, работе с театрами, иллюстрациями или там крутые журналисты и тому подобное. И среди них есть люди, которые, типа, их знакомые или там знакомые-знакомые, которые вдруг хотят сделать какой-нибудь крутой проект для какого-нибудь своего супер узкого направления какого-то искусства. И так или иначе, вдруг я вижу у себя в Фейсбуке сообщения от этих людей, типа, а можно мы созвонимся, мы пытаемся понять, сколько денег нам нужно, чтобы сделать сайт. Вот так, такого рода. Ну вот за карантин было, наверное, 4 подобных созвона. И как бы каждый раз в целом выясняется очень интересное представление. То есть это очень круто видеть, что существуют люди с другим мировоззрением, чем твое. Вот. Наверное, самое... Это вот не с одним из этих 4 людей. Это вообще, я помню, у меня... Первый раз я столкнулся с другим мировоззрением, когда один очень крутой историк меня, ну или как, ученый истории спросил у меня, слушай, а вот когда свет в лампочку по проводу приходит, он куда потом девается? Он же типа провод один, и свет, а вот электричество, и вот. И человек был существенно старше меня, и я такой типа, круто, что можно дожить до такого возраста и типа настолько погрузиться в свою тему, что тебя настолько не интересует вот эта часть, чтобы понять, как это работает. И вот с художниками, назовем их собирательные художники, возникает то же самое впечатление. То есть если посмотреть на какой-нибудь сайт planeta.ru и посмотреть проекты, на которые народ собирает деньги, то там дикий разброс в ценах. То есть ты как бы видишь, что примерно по описанию проект более-менее, ну там какой-нибудь сайт, какой-нибудь танцевальной студии, пусть так. Я стараюсь специально подбирать такие варианты, которые точно не попадут ни в каких условно общих знакомых, чтобы никого не обидеть. И ты видишь, что там, не знаю, народ собирает типа там 2 миллиона пытается собрать. И думает, что это вот то, что им нужно. И у меня вопрос, с чем это связано? То есть это общая какая-то компьютерная незаинтересованность, это один вариант. А другой вариант — это то, что типа эти люди пообщались с кем-то, кто увидел в них какого-то ничего не понимающего лоха и заломил им какой-то гигантский ценник. Вот. И виноваты ли мы в этом тогда, как коллективно, как разработчики, которые пытаются подавать свою работу как какую-то элитизную и сложную, которая дорого должна стоить для художников. Вот. Или же это история, что просто действительно люди настолько ценят свою работу, что думают, что если они будут платить какому-нибудь студенту 20 тысяч в течение там, 3 месяцев, чтобы сделать им CMS-очку, то это будет недостаточно круто, и надо обязательно класть себя и питаться дошираком. Вот.
Ну, давай начнем с того, что они не знают, что такое CMS.
И зачем... Ну, так, да.
Мне кажется, что как бы, люди вообще не представляют, как это работает, хотя бы вот в идее, вплоть до того, что не понимают, куда электричество девается из лампочки. Да? Ну, то есть просто вот у тебя есть какая-то коробка такая черная, на ней есть клавиши, рядом мышка стоит, и у тебя на экране есть какие-то буковки и картиночки, и видосы. То есть ты можешь даже не знать слово «браузер». Ты вот знаешь, что ты вот эту вот желто-красную иконку, короче, тыкаешь, а там YouTube. И тебе вообще нормально от этого. Потому что, ну, YouTube-то играется, как бы, что тебе еще надо?
Вот, а да. Это хорошее начало, а потом человек начинает думать, а вот я вот хочу, чтобы было так же, а вот какое оно может быть? Идет и начинает искать в интернете, а что есть вот из его темы. Набредает на какой-нибудь, я там не знаю, там, цирк Дюссалей, например, да, и как вот этот сайт сделан, говорит, о, я хочу так же. А потом пытается где-то найти какие-то слухи, сколько этот сайт был стоить, и говорит, ну, значит, оно стоит столько. А то, что ему вот такую круть как бы близко не нужно, и как бы ему даже туда контента нету запихнуть, ну, это уже другой вопрос.
Ну, это, мне кажется, как раз вопрос работы с клиентами тех организаций, которые ему предлагают. Если добросовестная организация, она сможет его, вообще не погружая в какие-то технические подробности, задавая просто ему вопросы, понять, что ему нужно, и предложить какой-то вариант, там, который он скажет, да, вообще все круто, и он забудет про этот там сайт референсный, который он видел. Потому что вот, вообще, мне кажется, это очень сложно. Что с Ютубом, что у меня, например, вот всегда история, когда меня спрашивают, кем я работаю там. Я говорю, что, ну, там, я программист. И вот первое, что люди думают, что там спрашивают, это, типа, ты сайты делаешь или для мобильных приложений? Потому что это вот то, что, с чем они сталкивались, и что они вот, по крайней мере, знают, что вот есть мобильные приложения, очевидно, кто-то делает, это вот программисты. Вот, и у меня всегда была очень большая проблема объяснить людям, что такое бэкэнд. То есть это вообще какая-то вещь, которую никто никогда не видел и не понимает вообще, что это существует. И, ну, то есть, и иногда, когда, например, хочу там рассказать какие-то истории, я очень, пытаюсь вообще вот эту всю информацию фильтровать, потому что я понимаю, что мне займет очень много времени это объяснять или пытаться каким-то доступным языком объяснить человеку какую-то вещь, про которую он, вообще понятия не имеет. Вот, и, скорее всего, ему это и не нужно, потому что если он как бы дожил до этого возраста и никогда как бы этим не интересовался, то, скорее всего, это какая-то лишняя информация, и если ему нужно будет, то он сам ее как бы найдет.
Она точно лишняя. Но, Гарик, представь...
Давай просто тут чуть-чуть добавить, что вот, Саш, вот тут в тебе говорит прагматик. Вот мы программисты, мы люди прагматичные, поэтому нам очень сложно, обычно это очень сложно понять, что мы видим, что оно избыточно, да, что можно сделать проще, что можно сделать дешевле. А человек искусства, у него логика-то прямо противоположная. Ему не надо проще, ему надо сложнее, ему надо круче, ему надо больше и выше, потому что иначе... Потому что иначе его никто не заметит, он никому не нужен будет с вот этой вот фигней. Убедить такого человека, что ему нужно что-то более простое и дешевое, зачастую, ой, как нелегко.
Гарик, тут надо ситуацию поворачивать в обратную сторону и думать, как бы ты себя повел. Вот прикинь, ты хочешь себе картину в гостиную, такую, чтобы можно было гостей позвать, и они вот такие, о, вот, И ты сразу думаешь, ну блин, ну тут репродукции Рембрандта вообще вот не обойтись, нужно что-нибудь такое. Хотя на самом деле можно пойти на Невский проспект и там, не знаю, за 15 тысяч рублей получить себе хорошую картину. Ну там, я не знаю, утрирую. И как бы ты же не вникаешь тоже, что там типа там холст, там, не знаю, там это акварель или там гуашь или я не знаю что. Что
и масляная краска из натуральных самоцветов или из синтетики.
Да, что там багет нужен. Тебе как бы по барабану, тебе бы картину повесить в гостиную. Вот. А то, что там, типа, как бы три мазка могут стоить 3 миллиона евро, ну, как бы, вот ты слышал про такое, что вот могут. И это не помогает тебе ориентироваться в том, сколько стоит картина на твою стенку. Ты бесконечно от этого далек, и тебе пофиг.
Но опять-таки, видишь, опять-таки и в тебе тоже говорит про грамматизм.
Ну вот я вот пробовал так же перевернуть, и, честно говоря, у меня, ну, скорее не получается. То есть я, во-первых, не верю, что можно вот так делить людей на людей искусства и прагматичных разработчиков. Это отдельная тема. Но вот, типа, мне кажется, что при перевороте ты там начинаешь как-то задумываться, раскладывать по полочкам, типа, а что мне правда нужно, типа, а замечу ли я разницу между там таким багетом и таким, или там такими-то красками и такими-то, или вообще между Рембрандтом и Ван Гогом. Но в целом вот как донести вот эту идею, что тебе не нужно, не нужно так сложно, или, возможно, тебе нужно как-то прежде чем... То есть, когда ты начинаешь разговаривать с этими людьми, все, что ты им говоришь, они соглашаются и говорят, что это разумно. И типа, что да, нам, наверное, надо сначала посмотреть на какие-нибудь другие сайты аналогичных проектов, чтобы понять, что мы вообще хотим. Да, нам надо сначала прикинуть, сколько людей будут ходить на наш сайт, чтобы понять, сколько мы можем потратить на это денег. И там, да, нам действительно хорошая идея поискать среди знакомых студентов, которым нужны какие-то проекты в портфолио. Но почему нельзя до этого... Ну, типа, тут...
Ну так, подожди.
Основать, почему нельзя было самим до этого догадаться?
Наверное, не надо заходить типа с технических штуковин и включать, знаешь, там такой пресейл мод, типа, когда ты у кастомера задаешь вопросы, и он понимает, что на них нужны ответы. Ты начни задавать более простые вопросы, типа, что ты хочешь от сайта? Типа, когда тебе дают ответ, ты спрашиваешь, а почему? А почему? Просто тут получается, что, ну, как бы, как в классическом кейсе, типа, к тебе приходит там разработчик и говорит, слушай, я денег больше хочу. Типа, а почему? BMW хочу купить. Типа, окей, а почему? Ну, чтобы девчонки внимание обращали, понимаешь? И оказывается, что разговор-то вообще не про деньги и не про BMW, как бы, а у человека там какие-то личные проблемы. Вот, и он пытается их так решить. Может, человеку сайт не нужен на самом деле? Может, ему нужно что-то другое. И, ну, как бы, мне кажется, что правильное отношение — это, типа, не пихать свои технические солюшены, к которым мы все привыкли там, а, типа, выяснить, а что человеку-то надо вообще. Может, он не к тебе пришел. Может, ему к психиатру надо.
Ну, вот я согласна, да, что это, ну, это вообще стандартная, как бы, работа с клиентом. Когда, ну, всегда, мне кажется, вообще куда бы клиент ни пришел, там, что там, не знаю, что в, не знаю, веб-студию сайт делать, что там, я не знаю, в салон красоты, например, либо там в автосалон, всегда же у человека спрашивают, что он хочет, там, либо какой-то референс, либо просто его сразу начинают спрашивать, что там, говорит, он, не знаю, пришел, там, машину хочет купить, его сразу спрашивают, там, где ты хочешь там ездить, в городе или там, не знаю, где-нибудь там... в деревню куда-нибудь он там хочет поехать, там, по лесам, не знаю, и, ну, и так далее, или там гоняться на ней он хочет. И всегда вот как бы сразу какие-то потребности сначала выявляют, и потом уже, ну, даже если человек не знает, там, какую конкретно он хочет модель, или, например, он хочет, там, не знаю, какую-то крутую модель машины, но по той цене, по которой он там вот где-то слышал, что машина вот примерно столько стоит. И это задача продавца как раз понять его потребности, возможно, его вот уже... ну, так сказать, направить на путь истины и как бы объяснить, и вот показать, что вот, чувак, ты как бы хочешь там, не знаю, Мерседес там за 300 тысяч рублей, а тем, что на самом деле вообще нужен какой-то другая какая-то марка, потому что ты хочешь там, не знаю, по ебеням каким-то кататься на этой машине, тебе Мерседес не подойдет, а вот есть хороший там вариант, и он как раз и в твой бюджет укладывается, и кататься тебе на нем более классно будет.
Хороший вариант — абонемент на электричку.
Я тут, кстати, тоже вспомнил, у меня же была похожая история, когда ко мне точно так же подвалил человек, ой, мне нужен сайт, все, я там хочу вот то-то, то-то вот продавать, вот то и все, и вот чтобы там вот демонстрировать товар и вот это. Я говорю, ну, слушай, что, мало уже готовых решений? Нет, это же там стандартно, я же хочу вот, чтобы вот выделиться там всякое такое. Я говорю, слушай, давай так, вот я подумаю, как тебе это все нужно сделать, ну, тебе же, наверное, ждать-то не хочется. Нет, мне надо срочно там. Вот смотри, вот есть ВКонтакт, есть Ютуб. Ты можешь вот сейчас пока вот поснимать на Ютуб свое видео, да, а витрину сделать ВКонтакте. Мол, вот давай, ты пока вот тут вот начнешь, а пока суть до дела, я там это. И все, мы расстались, я даже не пробовал ничего думать, я просто ждал. Где-то через месяц говорит, слушай, блин, классно, а там, оказывается, для этого все есть, а там и витрины, а там и это, а там и комьюнити. Слушай, не надо мне ничего.
Ну вот, мне кажется, что на самом деле не последнюю роль в этом всем играет то, что мы продолжаем интуитивно как-то разделять. Вот мы используем термины типа «человек искусства» или там «технарь» или «физики лирики», а на самом деле, по-хорошему, это все настолько смешалось, что если бы эти люди также потратили какое-то время на то, чтобы узнать, что действительно, что там есть, посмотреть, что они могут сделать своими руками, то они бы, наверное, пришли к тому, что им действительно не нужны какие-то сайты. И там действительно один из основных советов, которые можно дать людям, когда они приходят к тебе за попыткой сделайте мне, пожалуйста, сайт, как у Cirque du Soleil, ты такой, типа, собери одну страничку на Тильде, а потом тогда приходи. Потому что даже если они потом поймут, что им действительно надо делать что-то сложное, они уже будут говорить на каком-то более понятном языке и понимать, как они собираются это заносить, как они там будут это наполнять, и есть ли у них желание вообще этим заниматься в таком духе. Вот, и тут скорее, я не знаю, тут нет никакого, наверное, вывода или там, что я сильно хотел поднять или обсудить это, что типа call to action из серии, что давайте найдите среди вашего круга общения какого-нибудь музыканта и предложите помочь ему сделать сайт, и пусть он соберет его на Тильде и поймет, что это не так страшно, и всем будет хорошо, и мы придем к светлому будущему. Вот.
Я бы сказал, что мы делаем очень много предположений, которые очень часто становятся неверными. Это касается не только, когда к нам кто-то приходит, что-то просит, да, вот у меня автоматически срабатывает assumption, что человек уже подумал, ему реально надо. Вот это неверный assumption прям очень часто. И надо себе постоянно говорить, что это, скорее всего, не так, и надо убеждаться, что... То есть, ну, один раз из 100 человек скажет, да, реально, вот я подумал, вот тут сравнил, короче, это не подходит, реально сайт нужен. Как бы такой, ну окей.
Мне это напоминает, как на одной моей работе там часто очень приходили люди, которые, ну, хотели разные фичи запилить, и там всегда это все очень плохо заканчивалось. Ну, потому что там либо они что-то придумывали, что вообще никак не ложилось в уже существующий продукт, либо там делали, а потом оказалось, что клиент хотел что-то другое. Ну, то есть там все время, короче, какой-то мискоммуникейшн происходил. И в конечном итоге вот я заметила, что у меня модифицировалось мое поведение так, что каждый раз, когда ко мне там продукт или проджект или там аналитик подходит и говорит, что вот нужно сейчас, сколько тебе займет времени делать вот эту вот штуку, и у меня были прям первый вопрос, это кто конечный потребитель этой штуки и что он на самом деле хочет делать. То есть я говорю, подожди, говорю, с решением, говорю, давай сначала обсудим, зачем вам это вообще нужно и что, какую проблему мы решаем. И потом в конце этого диалога оказалось, что нужно вообще все другое делать.
Ну да, это очень часто происходит.
И у меня это было прям постоянно.
Есть такая книжка, «Mom's Test» называется. Она про то, как собирать требования правильно и, ну, частично про то, как продукт свой строить. И там есть такой раздел, что если у вас есть гениальная идея, которая, вы уверены, выстрелит, да, то прежде чем писать первую строчку кода, вам нужно прийти к вашим потенциальным потребителям и поинтересоваться, реально ли эта проблема болит. И там один из вопросов – это а сколько денег вы тратите на решение этой проблемы в данный момент? И типа, если вы думаете, что там у клиента есть реальная проблема, но он закрывает ее там типа одним студентом за, не знаю, $50 в месяц, то это не проблема. Типа, нет никакого софта, который бы позволил бы сделать это типа супервыгодней. Поэтому спрашивайте, да, что происходит реально. Ты на мьюте ведь.
Я говорю, тут зависит от, потому что я сразу вспоминаю, как я Ну, тоже где-то в 2010 году, что ли, или в том же 2009 году у меня был с одним человеком любопытный разговор. И, ну, что-то зашла речь, что у меня все время какие-то идеи возникают, да, и что вот и то можно сделать, и все можно сделать, это интересно, и то интересно. И он говорит, ну, вот с твоей стороны, вот что вот сейчас было бы интересно, да, я говорю, ну, сейчас у меня все мысли о том, как построить разработку. Точно, вот этот вот отдел, в котором я до сих пор так и работаю, он тогда только-только начинал формироваться, и передо мной как раз стояла проблема организации и баг-трекера, и версионного хранилища, и continuous integration, вот это вот все, вот как поднять, как настроить, как вот организовать процесс разработки, вот это вот все. Я говорю, мне вот не хватает какого-то такого вот комбайна, чтобы мне вот сейчас не по кусочкам все это собирать, а было вот то. Причем я тогда ему довольно подробно это все расписал, чего бы я хотел иметь. И сейчас я смотрю на GitLab, и я вижу, что это вот ровно оно и есть. Вот прямо вот в точности. Но в тот момент я как-то вот не представляю, как бы вот на тот момент я бы мог воспользоваться вот этим советом и спросить, где болит, потому что болело это фактически только у меня, у одного человека. И я с этим, в принципе-то, как-то и справился. Но справиться можно было бы гораздо, гораздо лучше, если бы знать как. Но это, конечно, я понимаю,
что... Очень глубокая мысль.
Да. GitLab, кстати говоря, люто сосет в плане управления требованиями. Сейчас на проекте GitLab внедрен как, типа... Issue tracker, там, code storage, короче, все такое прочее. И знаете, когда все хейтят Jira за то, что она там медленная, блин, Jira позволяет нормально посмотреть dependency и потрекать, что у вас старя закрывается.
Ну, просто плюс 100-500.
Вообще.
У меня, я тоже работала, ну, там, где был только GitLab, и, блин, это было просто верните Jira. Когда ты хочешь там налинковать задачи, посмотреть, когда там, например, есть задачи, которые там на бэке и на фронте делаются параллельно, и там еще есть какие-то саптаски, и, блин, в Jira это так удобно сделано.
Да-да-да, еще потом потрекать velocity команды, и там отчетик красивый. И вот у нас типа сейчас переезд на GitLab состоялся, и мы вот третий месяц мы пытаемся выяснить, как вообще правильно это в GitLab все трекать.
Ну да, есть вообще мнение, что GitLab в целом не нужен, потому что GitHub уже сделал все, что можно для того, чтобы быть удобным.
Ну это когда вы можете в облаке жить, а когда у вас все должно быть в закрытом контуре, то вот тут начинаются проблемы, потому что нормального решения по большому счету-то и нету.
Угу. Ну да, особенно если вы еще и живете на каком-нибудь Меркурии.
Ну, это вообще...
А, ну там, да, там тогда Меркуриал с GitLab. Тогда и GitLab не получится использовать.
Да, ну, у нас в качестве бэктрекера сейчас вообще Redmine. Ну, кстати, вполне довольный, весьма-весьма. Сейчас был бы с нами Паша, я думаю, он бы добавил по этому поводу. Вот. А так, да.
Че, Redmine хорошая штука. Его, по-моему, достаточно удобно под это... Ну, в отличие от какой-нибудь Jira, Redmine можно там как-то подхачить, себе там дополнительно какие-то штуки допилить, и он в этом смысле кастомизируется намного удобнее, особенно если у вас нет специалиста по Java или там на чем Jira написано.
Ну, и тогда требуется специалист по
Ruby, да?
Да. И вот у нас...
гораздо меньше, да.
Да, и у нас в результате пришлось как раз выделять ребят, что, мол, блин, ну посмотрите, как там Руби вообще вот, ну хоть что-нибудь бы сделать.
Мне кажется, это
поэтому не очень рады, но сделать надо.
Это типа, если у тебя ресурс людей, которые готовы заниматься вашими внутренними инструментами или нет, и если есть, то тогда это может быть и Jira, это может быть и GitLab, и Redmine, и я не знаю, что там был еще, Track, или что, или какой-то свой самописный трекер. Но как бы, если нет, то, ну да, приходится пользоваться GitLab и страдать. Ну или не страдать. Вот.
Или идти по стандартным проложенным рельсам и...
Вести как... задачи в Excel. Да.
Ну, как бы, GitLab там, в принципе, вот если ты вот делаешь все абсолютно стандартно, да, вот по рельсам идешь, то оно, в принципе...
Ни у кого же нет стандартных проектов. За 10 лет, сколько, не видел ни одного проекта, в котором, о, берем, короче, стандартный flow и работаем. Вот не было ни разу. Кстати, а над Excel вы зря ржете. У нас сейчас dependency management в Excel сделан, там, с датами, со всем остальным, все вообще отличненько.
Или в Google Sheet'ах?
Ну, да, понимаешь, зато показываешь стейкхолдерам, типа, вот смотрите, вот тут, короче, продолб, и вот тут продолб, а вот тут продолб будет завтра, так что это.
Плотик. Ну, не знаю, типа, я не согласен, что... Ну, типа, Excel, конечно, хорошо, но пробовали вы какой-нибудь Airtable или там собирать что-то?
Ну, это не важно, любой табличный процессор.
Да.
Ладно, предлагаю на этом подвести
черту. Закругляться, да.
Да. Сказать всем спасибо тем, кто смотрел, если кто-то смотрел.
И тем, кто слушал, да. Если кто-то слушал.
Ну, это точно. Мы добавим в шоу-ноутсы те вещи, про которые мы говорили, и до следующего четверга.
Да. Всем пока.
Всем пока.
Пока.